Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И сегодня мы продолжаем говорить о титане русской художественной культуры Василия Андреевича Жуковском, русском поэте, литераторе, переводчике и педагоге. Слушайте продолжение.
Я еще раз говорю, что Жуковский сыграл в русской истории роль, ну, знаете, вот у Шиллера, у поэта, который очень близок к Жуковскому, в трагедии «Дон Карлос» есть образ испанский аристократ маркиз Родриго Поза, который хотел стать своего рода вот таким духовным наставником королю-тирану Филиппу II. Но для Поза это закончилось казнью. А вот Жуковского это получилось. Он стал русским маркизом Позой. И он сам не застал своих результатов, потому что умер в 52-м. Но Александр II потом даже и не скрывал этого, что... А надо сказать, что Жуковский был великий педагог. Вот он, сразу скажу, он на русской почве применил разработки величайшего гения педагогики швейцарского педагога Иоганна Пестолоцци. А Пестолоцци был человек, который перевернул педагогику. Он, знаете, знаменитое его учение о трех началах в человеке, сейчас бы в педагогике это умственное, физическое и нравственное, что развивать надо все три в комплексе, и плюс три возраста: ребенок, подросток, мужчина. У каждого свои подходы. То есть Пестолоцци это все причем применял в народной школе. Демократическая Швейцария. Жуковскому удалось эти принципы перенести на элитарное аристократическое образование. То есть я еще раз хочу сказать, что роль Жуковского в этом аспекте еще требует отдельного осмысления. Просто в самом факте русской истории, потому что, вы меня извините, попался бы на месте Жуковского какой-то другой педагог, и с чем бы вышел Александр II в свою сознательную жизнь, это еще очень и очень большой вопрос. Я, кстати, не говорю уже о том, что Жуковский очень всерьез интересовался серьезными философскими проблемами.
Ну, да.
Вот здесь он высказывал мысли чрезвычайно интересные и зачастую дискутабельные. Например, Жуковский высказал идею, которая вызвала всеобщую оппозицию абсолютно, что смертная казнь необходима, и ее нужно возвести в разряд христианского таинства. Типа, ну, это в связи с наблюдениями о казни декабристов и так далее. Эта идея вызвала всеобщее отторжение, вот, ну, потому что она явственно противоречила,
конечно,
учению Евангелия. Но Жуковский ведь тоже это, свою эту как бы такую крайне спорную идею родил не просто так, понимаете, а у него за ним этим стояли какие-то размышления. В общем, короче, а вот теперь, наконец, подходим,
да, к творчеству. Да, наконец-то о творческой биографии Василия Жуковского. Ну, мы уже говорили, что факт того, что в 11 лет он захотел написать целую, стать драматургом, да. И, а может быть, это потому, что тоже есть факт того, что Жуковский всегда очень рано вставал. Насколько,
да,
известно.
Классический жаворонок.
Да, понимаете? Классический, да, жаворонок. Так вот, с чего все началось в его творчестве?
Вы знаете, надо начать, пожалуй, вот с самой главной развилки. Почему я говорил, помните, мы говорили, что в советские годы было два пункта негативного отношения к Жуковскому. Mm. Первое — это его связи с Романовым, а вот второе, и вот сейчас мы подходим к очень интересному и такому чисто искусствоведческому развилке. Значит, дело в том, что то, что Жуковский романтик, это уже хрестоматия. Вообще абсолютное большинство искусствоведов, историков, культурологов четко, без всяких вопросов, причисляют Жуковского к романтикам. Mm. Диссидент в этом споре – это профессор Веселовский, очень известный историк-искусствовед, который упорно причислял Жуковского к сентименталистам. Mm. Вот, на мой взгляд, правы и те, и другие. Mm. Потому что можно сказать, что Жуковский сентиментальный романтик.
Ах, вот как.
Да. И вот тут мы подходим к моменту, который в советские годы стал просто мотивом для, можно сказать, такого очень завуалированного шельмования Жуковского. Дело в том, что в советском искусствоведении была такая совершенно идиотская антитеза: активный романтизм и пассивный романтизм. Mm-hmm. Жуковского причисляли к пассивным романтикам.
Oh.
Все, в этой ситуации это для школьного учебника, это для подрастающего поколения, для тинейджера, это такой, знаете, сигнал, что он бяка.
Mm.
Понимаете, если Пушкин активный романтик,
да, да, да. Это пассивный,
а это вот что-то, Лермонтов, что-то, да. А это пассивный.
Да.
Все.
Это лентяй.
Да. Ну, во всяком случае, что-то негативное. Вы знаете, вот я сам, поскольку учился в советские годы, у меня моя школа, это 1966-1978.
Mm-hmm.
12 лет, потому что я учился в специализированной школе при Уральской консерватории, это сейчас специализированный mm-hmm. лицей. Школа для одуренных детей, как тогда говорили. Подготовительный класс, потом 10 классов полный набор и 11-й предвузовский.
Mm-hmm.
Итого 12 лет. С 66 по 78-й. Брежневская эпоха.
Да, да, да.
Самый, как бы, замес вот такого позднего загнивающего коммунизма в нашей стране. Вот. И потом сразу консерватория. И, кстати, Брежнев умер, когда я был на четвертом курсе. В 82-м. А дальше у меня уже...
Было горе тогда в свое время.
Да, а потом пошла эпоха сиятельных трупов, как тогда говорили в народе.
Да, да.
А я закончил один вуз и поступил в другой. Уже, да, в Санкт-Петербургскую консерваторию, которую закончил в 87-м, уже в перестройку. Так что, понимаете, я к чему рассказываю. В годы моей юности на моих глазах много чего менялось. И я, во всяком случае, советскую школу, эту брежневскую, я помню отлично. Вот. То есть сталинскую эпоху я, слава тебе, Господи, никак не застал. Хрущевскую я на горшке сидел, когда Хрущева снимали, но это близко.
Да.
Поэтому литература, кстати, а школьная литература и сталинская, и хрущевская эпохи была в объеме.
В другой.
Да. Поэтому мне есть что вспомнить, даже не чисто академически.
Mm.
Так вот, в советских учебниках по многим деятелям культуры вот так ученикам подавали сигнал какой-то вот такой. Вроде и не ругают, вроде как бы к врагам народа и не причисляют.
Ну да, но отношения формируются.
Да, все. И это отношение закладывается в подкорку на всю оставшуюся, да, жизнь. Так вот, тоже пассивный романтизм. А в чем здесь рациональное зерно? Дело в том, что на самом деле, что интересно, романтики Европы в литературе в первую очередь, они действительно разделились на два крыла, ну, не активных и пассивных, конечно, а я скажу иначе, на неистовых романтиков, воинствующих романтиков и мечтательных mm-hmm. романтиков. Это было совершенно реальное разделение. Но вот, скажем, в английской поэзии, а Жуковский тут рядышком как раз, лидер неистовых — Байрон.
Mm.
Четко совершенно. То есть это идол и кумир всех романтиков, там вообще им все его именем клялись и так далее. И Байрон в своей поэме «Дон Жуан», а Байрон мечтательных романтиков, а кто такие мечтательные романтики в английской литературе? Это Джон Китс, великий поэт. И поэты так называемой озерной школы. Роберт Саути, Джон Колеридж и Джон Уотсворт. Кстати, прекрасные поэты. Вот. Байрон их избивал в стихах, как только мог. Кстати, Пушкин у Байрона научился вот эти эпиграммы писать вообще. И у Байрона есть такая строчка в переводе. «Мур, Роджерс, Кэмпбелл, Крэп или Вальтер Скотт, любой у вас всю славу отобьет». Так вот, ну, Вальтер Скотт — это писатель, а вот Мур, Роджерс, Кэмпбелл и Крэп — это поэты, которые явно примыкают к группировке Байрона. Кстати, так маленькая деталь, в чем здесь прикол? Что и те, и другие гении. Понимаете, сегодняшняя Англия всех их числит за национальных классиков. И Байрона, и Китса, и Колериджа, и Уотсворда, и Крэбба, и так далее. В Германии тот же самый случай. Есть язвительный, саркастический Генрих Гейне, который явно примыкает вот к этой группировке. И есть все остальные. Фридрих Гёльдерлин, Людвиг Уланд, Людвиг Тик, Адальберт Шамиссо. Кстати, все, за исключением Гёльдерлина, из круга общения Жуковского. Он с ними со всеми был, с Тиком он переписывался всю жизнь. Причем они что обсуждали? Например, как относиться к Шекспиру.
О,
потому что иенские романтики, иенские и гейдельбергские романтики, два кружка было.
Да, да.
Так вот, Тик относился к иенским, и они Шекспира считали варваром. Они считали, что он как бы грубоват там и так далее. Вот. Но то же самое, как и Бетховена. Знаете, Бетховена по-настоящему восприняли потом. А первое время считали тоже, что немножко такой грубоватый как бы гений. Так вот, Жуковский идеально вписывается вот в эту школу мечтательных романтиков. То есть это никакой не минус, это никакая абсолютно не ущербность, это просто совершенно конкретная эстетическая позиция. Кстати, когда я говорил, что в литературе это разведено было, в других видах художественной культуры это могло совмещаться. Например, Фредерик Шопен в музыке. У него обе линии совмещаются спокойно. Так вот, поэтому Жуковский в данном случае просто, я говорю, в советские годы это воспринималось как некая негативная характеристика, а мы скажем так. Это действительно линия от сентиментализма, это линия от Карамзина, безусловно, но, безусловно, вышедшая в новое качество.
Ну вот. Что первым появилось его, из его пера, из его творения?
Ну вот, вы знаете, мы сейчас подойдем к одной очень интересному моменту, потому что это, на это будет и ответ на ваш вопрос. У Жуковского, как у литератора, есть еще одна поразительная особенность, которая в таких масштабах не свойственна вообще ни одному отечественному нашему литератору. Дело в том, что можно сказать, что 98% творчества Жуковского — это переводы.
Переводы.
Вот вы знаете, это ставило в тупик, что человек все время пишет, обращаясь как бы к чужому творческому импульсу. Вот Пушкин, например, даже один раз, скажем так, выразился так, что у Василия Андреевича фантазии не хватает. Ему надо все время как бы составить. Ну, у каждого бы так не хватало.
Ну да, да.
Вот. Но я вам скажу, понимаете, поразительный факт. Самое знаменитое произведение Жуковского — «Баллада Светлана». И это тоже перевод.
Тоже перевод.
И это тоже перевод. А между тем Светлана стала национальной декларацией. Ведь, понимаете, вот несколько раз в истории любой литературы можно встретить ситуацию, когда появляется художественное произведение, которое становится национальной декларацией. Это в любой литературе мира. Вот для России, можно сказать, было два раза ситуация национальной декларации. Первый – это «Ода на взятие Хотина» Ломоносова, и вторая – это Светлана Жуковского. Хотя это переводное произведение из иенских романтиков, из очередного там немецкого какого-то поэта, но, во-первых, имя Светлана, фактически изобретенное Жуковским, то есть «Привет всем светам».
Да.
В русских святцах этого имени нет. Это имя смоделированная по матрице древних языческих славянских имен. Светлана – светлая.
Mm-hmm.
Вот. Кстати, вы знаете, вот католики в свое время, как вот если девушку зовут Светлана, из России приехала, знаете, к какому святому они ее относят? Святая Лючия, Санта Лючия.
Санта Лючия, да.
Да, Лючия значит светоносная.
Светоносная.
Да. Вот, но у нас Лючии нет, понимаете? Да, да. Так что это имя так и осталось за пределами. Но вообще, ну, если совсем строго, оно перед Жуковским мелькало в некоторых сочинениях, но после Жуковского оно стало символом. И чем, в каком символом, интересно? Все искусствоведы сошлись.
А не Светлана ли была первой его любовью, вот, когда это дочь ее сводной сестры?
Не-не-не, тогда не этих имен не
тогда
практиковали.
Не было.
Да нет, я вам даже больше скажу, в императорской России это имя вообще так и не прижилось, потому что оно не в святцах, понимаете?
Ну да.
Вот. Это в советские годы был вот, просто взрыв какого-то такого вот популярности этого имени, и оно, в общем, по сей день и да. Как бы да. Вот. Но это имя, понимаете, я чуть-чуть не сказал дохристианское, но на самом деле это...
Ну, а Святослав...
Святослав дохристианское
имя,
да. А Светланы не было в киевскую эпоху, понимаете?
Святогор.
Да, нет, а Светланы не было.
Не было.
Да. Вот два имени женских в России, которые являются придуманными литераторами, очень популярными. Это Светлана и Людмила.
Людмила.
Да, но Пушкин Людмилу не придумал. Почему? Потому что Людмила — это имя из чешского оборота.
А-а-а.
Оно там реально было совершенно. У них даже Святая Людмила есть, так что им проще.
Люда, Людо, да. Людок.
Да, а Светлана четко, и ведь до какой степени оно стало популярным, вспомним Евгений Онегин Пушкина по поводу Татьяны. Грустна и молчалива, как Светлана.
Да, да, да.
То есть все это мгновенно стало символом. А культурологи оценили ситуацию как? Если посмотреть сюжет вот этой Жуковского Светланы, то есть девушку ставят в ситуацию общения с потусторонним миром, и она в этой ситуации ведет себя исключительно по-православному. Она игнорирует этот потусторонний мир.
Ага.
Она не устраивает истерику, она не падает в обморок, она просто его игнорирует и тем спасается. Вот понимаете, интересное очень наблюдение. И вот возвращаемся к переводам. На самом деле просто Жуковский нашел в своем творчестве удивительную совершенно, причем это вот с самого начала, mm-hmm. вот с этих самых первых его опытов, потому что его первые опыты тоже были переводными. Значит, во-первых, давайте подойдем к очень такому интересному моменту. Что требуется для того, чтобы стать поэтом такого масштаба, и причем в основном переводчиком?
А что за трагедии, да, в 11 лет он сочинил ее, мелодраму? Это что за опусы?
Там что-то античное.
Античное, античное, да, по древнее, да, да.
Но вообще я вам скажу, чтобы просто был понятен масштаб интересов Жуковского в переводике. Вот, античность, ладно, там немецкие эти самые какие-то варианты, но ведь Жуковский переводил Махабхарату.
Mm-hmm.
Индийский эпос. Ну, я забегая вперед скажу, Жуковский всю Махабхарату не переводил, потому что Махабхарата специально для слушателей. Это самое грандиозное литературное произведение, написанное за всю историю человечества. 67 томов полный текст. Вот две такие поэмы в Индии, Махабхарата и Рамаяна.
Да, да.
Вот Рамаяна, забегая вперед, скажу, это, кстати, сюжет Руслана и Людмилы Пушкина, ремейк.
А-а-а.
Вот, но Рамаяна полный текст 45 томов, а Махабхарата 67.
Это ж сколько надо было писать?
Махабхарата в переводе с санскрита, с древнеиндийского, может быть переведено как Армагеддон.
А-а-а.
То есть буквально великая битва жителей Индии,
да,
осмысляемая как битва добра и зла. Так вот, но Жуковский перевел, они почему так разрослись, потому что там куча вставных сюжетов.
Mm.
Ну, я вот, знаете, специально для слушателей, почему приведу просто по матрице, почему такое разрастание. Значит, одним из персонажей Махабхараты является бог Кришна.
Mm-hmm.
А он живет как человек, там смысл, что это воплощение бога Вишну, но он воплотился в человека, причем все прекрасно знают, что он бог. не это секрет Полишинеля, это абсолютно хорошо известно, что это бог в образе человека. При этом он живет среди людей, он даже смертен. Он как Ахиллес, ему в пятку, если попасть, он умрет. Mm. Вот, и по сюжету ему в пятку попадает охотник стрелой, охотника зовут Старость. Можно как угодно понять.
Да.
Можно понять, что Кришна просто состарился.
Ну да, да.
Вот. Но важно, что он смертен, он потом умрет и вернется обратно в свое первоначальное состояние. И вот он участвует в этой битве. Кришна на стороне одной из сторон. У него друг Витязь Арджуна. И он ему говорит: слушай, говорит, Кришна, я уже сомневаюсь, надо ли нам драться. А Кришна ему говорит: дорогой Арджуна, ну все люди сомневаются, это свойственно людям сомневаться, это нормально. Можно я тебе маленькую лекцию прочту, чтобы ты, ну, разрешил свои сомнения? Я тебе долго не займу. Маленькая лекция называется «Бхагавадгита». Это Евангелие Индии. Mm. Это главная священная книга индуизма. Она такой толщины, что ей можно убить по затылку. Вставной сюжет.
Вставной сюжет. Вставной сюжет. И идет полное повествование.
И полное повествование. То есть перед битвой, вот на 15 минут, да, маленькая лекция, книга толщиной с красный кирпич. Понимаете? Так вот, Жуковский один такой кирпичик перевел. Это поэма «Наль и Дамаянти». Это уже на старости лет он это сделал. Ну, я, кстати, о самой главной переводной книге Жуковского я на закуску оставляю. Но я к чему хочу сказать? Ведь почему получился такой блистательный результат? Прямо с детства же он нашел свой путь. Значит, ну, во-первых, что требуется для того, чтобы поэт мог стать переводчиком и таким гениальным переводчиком? Ну, естественно, знание языка.
Да, конечно.
По подстрочнику, извините, ничего так не напишешь. Я же говорю, что Жуковский был самый эрудированный поэт всех времен и народов. На нескольких языках, но я уже не говорю о мертвых языках, латынь, греческий, но плюс живые, там немецкий, французский, английский, итальянский. То есть не просто знать язык, а ведь войти в контекст этого,
конечно,
языка. И вот Жуковский, и тут третья составляющая, очень интересная, которую Жуковский реализовал с блеском. Почему мы не говорим переводчик Жуковский, а говорим поэт Жуковский? Дело в том, что у Жуковского принадлежит знаменитый афоризм. Переводчик прозы – раб, а переводчик поэзии – соперник.
Да, 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 да.
Вот это, между прочим, гениальная формула. Дело в том, что для того, чтобы переводить... Кстати, для того, чтобы переводить прозу, это тоже нужно. Знаете, я вам скажу, когда переводили Джанни Родари «Приключения Чиполлино», перевели прекрасно, но анализ текста показывает, что очень многие чисто стилистические моменты у Джанни Родари выпали.
Mm.
Ну вот, например, в советском переводе, ну, на русскоязычном, там персонаж Лук Порей, у него, да, были длинные усы. Бесконечно длинное, так написано в советском переводе у Джанни Родари. Его усы уходили во вселенную.
О, это две большие разницы.
Это две большие, конечно, разницы. Так вот, даже в прозе. А чтобы перевести поэзию, нужно ее пересочинять. То есть мало того, что надо войти в контекст, во все эти нюансы, да, там, но, во-первых, эти нюансы для данного языка, они могут совершенно не работать в том,
ну,
языке.
Конечно.
Вот я вам, например, скажу такую две вещи, которые показывают драматизм этого момента. Пушкин в мире был очень плохо известен. Знаете, для нас это звучит как невероятное какое-то вообще, ну, парадокс. Да. А очень просто объясняется, для того, чтобы переводить Пушкина или там Шекспира или Данте, это надо быть поэтом масштаба Пушкина, Шекспира и Данте. Ну, я забегая вперед скажу, мы знаем Шекспира, потому что был Борис Леонидович Пастернак.
Да.
И еще Анна Ардова, кстати. Mm. Мало нас впереди до Серебряного века доберемся.
Ну, или Щепкина, Куперник.
Конечно.
Это менее слабый вариант.
Да. Нет, ну, кстати, вообще, дай бог каждому современному поэту приблизиться к уровню Щепкина и,
ну,
Куперника.
Да, да.
Понимаете? Так вот, поэтому нужно создавать свою вселенную в данном случае.
Очередной выпуск передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о титане русской художественной культуры – литераторе, поэте, писателе, критике, педагоге Василии Андреевиче Жуковском. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.